по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Снова мы в эфире. Мы с Аленой в нашей виртуальной студии. Виртуальных студиях, не одной студии, потому что она становится виртуальной. Одна студия. Алена Вальс, привет тебе.
Привет, Олег. Приветствую также всех присоединяющихся и присоединившихся. И приветствую также всю нашу команду. Это Александра Анисимова и Софья Третьякова.
Да, кстати, друзья...
Так здорово, что мы можем собираться вместе.
Вот, я сегодня прямо обрадовался с утра, я не буду рассказывать, почему. Алена знает, почему. Алена знает, почему. Александр Анисимов знает, почему. Все нормально. Вот, обрадовался, потому что мы можем собираться и читать, изучать Божие Слово, читать Священное Писание, обсуждать то, что мы прочитали. И мы с вами читаем Бытие... Бытие.
На радость.
Давай рассказывай. Да, давай рассказывай, я что-то это вот...
Да, мы читаем Евангелие от Марка. На этой неделе мы читали с 9 по 13 главы. И именно эти главы мы сегодня хотим обсудить, взять какие-то, возможно, центральные моменты. И, наверное, нужно напомнить, что эти программы подготовлены по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. Да.
Да, и вы можете найти наши группы в социальных сетях, ВКонтакте и других популярных социальных сетях по страницам Библии, ПСБ, на красном фоне белые такие буковки, ПСБ. Вы легко эти наши группы можете найти. И вот там мы выкладываем наши получасовки, там выкладываются также коротенькие тексты, скорее всего, скоро еще что-то появится, ну вот это скорее мы вам расскажем, когда оно уже появится. Вот, а пока мы с вами действительно в Евангелии от Марка, и мы с тобой же оба, я думаю, перечитывали, ну как, нет, неправильно я сказал, я-то перечитывал. Думаю, что ты тоже перечитывал вот эти главы.
Перечитывала.
9 по 12. Меня, кстати, это действительно поражает своей стремительностью. Вот насколько стремительно у Марка все события происходят. И насколько, ну, действительно быстро все действует. Да, Иисус пришел, Иисус учил, Иисус исцелил. И я понимаю, что это 3 года. Но ведь читаются вот эти вот 3 главы, или там 4 главы, получается, они у нас, читаются буквально за несколько минут. То есть вот для меня вот эта вот стремительность была очень-очень важной. Я обратил на это внимание еще раз, когда сейчас все это перечитывал. Было что-то такое, ну вот, что тебя действительно поразило, да, в этом фрагменте, сейчас, когда ты читала, ну или, может быть, не сейчас, а в принципе, когда ты читала этот фрагмент из Евангелия от Марка?
Ну, меня всегда удивляют эти истории, и действительно, ты сказал вот сейчас такую фразу, что 3 года. На самом деле, если описывать каждый день хождения Иисуса Христа, то Евангелие от Марка было бы, наверное, намного больше, чем вся Библия. И, естественно, каждый момент, каждый случай исцеления, освобождения, вообще чудес каких-то, которые Иисус совершал, они удивляют и поражают, и все, что читаем, все заставляет задуматься, конечно же, и проецировать на свою жизнь, а как бы я поступил в такой ситуации, а как бы я отреагировал, а что бы я сказал. И это очень хорошая вещь, очень хорошо, когда мы можем копаться в себе, когда мы можем анализировать, когда мы можем приближаться к Богу, понимать, что мы несовершенны, но Господь любит нас.
Аминь. Совершенно с этим согласен. Друзья, напишите, пожалуйста, что для вас наиболее... Ну, я не скажу наиболее ценно, потому что ценно-то все, да. А что больше всего вас впечатляет в Евангелии от Марка, напишите нам в том чате, в той трансляции, которую вы смотрите. Вы знаете, друзья, в середине 20 века, ну, на самом деле, немножко раньше, конечно, немножко раньше начались эти исследования, а потом они, собственно, уже стали распространяться. Так вот, библеисты стали обращать внимание на повествование в Священном Писании, на связность повествования в Библии. И сейчас мы с вами это увидим на практике. Что я имею в виду? Ведь изначально глав в Евангелии не было. Да, вот не сидел евангелист Марк и не говорил, а сейчас вот я напишу глава 9. там, капитул, капита,
Капитль,
допустим,
в
да,
английский
капита,
капитал,
капита, да, ну, я хотел по-гречески, ну, ладно, вот, так и по-латыни то же самое, капитал, чапта, да, вот он глава, он
да.
не сидел, это не думал. Более того, он не сидел и не разделял все это дело на стихи. Есть истории про то, как будто, вот как Библия была разделена на стихи, там есть даже такая замечательная история, но она на самом деле, конечно, анекдотична. Значит, человек, который готовил первый, Эразм Роттердамский, который готовил первое греческое издание Нового Завета, ну, это, конечно, анекдот. Значит, но, короче, едет Эразм Роттердамский на лошади, и когда едет на лошади, готовится греческое издание Нового Завета. Ну, тогда как раз вот только что Гутенберг изобрел печатный станок, соответственно, возникло желание, необходимость все это печатать. Вот, и значит, ну что делать? Ну как-то нужно же этот текст разделить с тем, чтобы на него ссылаться можно было и так далее. И вот он едет на лошади Эразм, да, и у него лошадь подскакивает. Скок, 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 скок. И каждый раз, когда лошадь подскакивает, он начинает новый стих. Там пам-пам, пам-пам. А этот анекдот на самом деле не случайен. И связан он с тем, что разделение на стихи случайно. То есть разделение на стихи во многом, но обусловлено какими-то совершенно непонятными вещами. Но это-то ладно. В 20 веке, даже раньше, стали замечать, что разделение на главы не просто случайно, а мешает понимать развитие повествования в Евангелии. Это касается всей Библии. Но в псалмах-то еще ладно, там есть поэтические строки. Вот, а в Евангелии, если мы начинаем читать Евангелие и преодолевать вот эти вот разделения на главы, тогда Библия предстает в новом свете. Тогда начинаем воспринимать события в их связи друг с другом. И это понятно, в частности, потому что ведь древние люди, они ведь тоже мыслили целостно. Он мог прочитать, человек мог прочитать целую эту книгу, да, целое Евангелие, и он воспринимал, ну, вот все сначала до конца. Мы сейчас с вами увидим, как это работает на практике. Так вот, исследователи стали говорить, а что, если отбросить разделение на главы? В конце концов, они же не богодухновенны, да? Что если посмотреть на все это в связи, в некой тесной связи? Так вот, мы с вами в 9 главе Евангелия от Марка, а разделение на главы мы отбросили, и мы возвращаемся в 8 главу. Обратите, пожалуйста, внимание на 27 стих, на вопрос, который Иисус задает. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди?» Итак, первое, да, я, кстати, напомню о трехчастной форме. Обычно, если есть какой-то вопрос, если есть что-то, обычно, очень часто, скажем так, вопрос повторяется трижды, что-то происходит трижды. Вот числа 3 и 7 – это важные числа. Так вот, за кого почитают меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие – за Илию, а иные – за одного из пророков. Видишь, три, да, вот три ответа, три варианта. Значит, в ответе было три варианта. В вопросе мы пока видим один вариант – за кого почитают меня люди. Дальше он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Это вторая история. Значит, сначала было: за кого почитают меня люди? Вторая история: за кого почитаете меня вы? Петр сказал ему в ответ: ты Христос. Кстати, краткость Марка здесь просто поражает. Потому что в параллельном фрагменте у Матфея мы читаем: от Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Кажется, что у Марка была задача сократить. Вот у него какая-то проповедь на 3 минуты, а ему нужно сократить на 1 минуту. Да, вот он все выбрасывает ненужное, как бы ненужное. На самом деле, конечно, это нужно. Потому что, ну, не случайно Господь открыл нам 4 Евангелия, 3 синоптических, еще Евангелие от Иоанна. Значит, ты Христос, то есть Мессия, да, помазанник, Христос, помазанник, Мессия, Сын Бога Живого, а у Марка ты Христос. Окей. И запретил он, говоря: никому не говорите о нем. Отлично. О сём. Простите, чтобы никому не говорили о нем. Вот. Он их учит о том, что ему предстоит идти на смерть. Они этого не понимают. Он дальше об этом будет говорить. Они тоже это не будут понимать. Так вот, Мы с вами забыли про конец главы. Значит, был вопрос, за кого почитают меня люди? Вопрос Христа. Второй вопрос, за кого почитаете меня вы? И Петр правильно отвечает на этот вопрос. А дальше, 9 глава, и дальше эпизод на горе Преображения. И явилось облако, 7 стих, осеняющее их. Из облака и шел глас глаголящий. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Теперь смотрите, что делают евангелисты. Причем делает это не только Марк, делает это и евангелист Матфей. Я не знаю, говорили об этом, потому что у меня не было на тех эфирах, я так не успел все прослушать, к сожалению. Вот. Но Марк делает, и Матфей делает удивительную вещь. Он записывает события в связи друг с другом. Бог отвечает на вопрос, который обсуждал Иисус со своими учениками. В 8 главе две части этого вопроса. За кого почитают меня люди? Хорошо. Ну, одни говорят так, другие говорят так, третьи говорят так. Хорошо. За кого почитаете меня вы? Ты Христос, Сын Бога Живого, ты Мессия. И потом, кстати, в Евангелии от Иоанна, от Матфея, мы читаем о том, что Иисус говорит, что не плоть и кровь открыли тебе это. Да, это тебе открыто от Бога. И в 9 главе, 7 стих, Бог подтверждает вот эту самую мысль. Бога никто здесь не спрашивает, да, Бога Отца. Но его и не надо спрашивать, на то и Бог Отец. Более того, то есть он говорит, ты Сын мой возлюбленный, да, или вот сей Сын мой возлюбленный, абсолютно четко. Более того, ведь Петр мог говорить только с точки зрения человека. Для нас, израильтян, говорит Петр, ты Христос, Мессия, Моше. Бог же говорит со своей точки зрения, Сын мой возлюбленный. Для нас, людей, он Мессия, для Бога Сын возлюбленный. Дальше. Просто замечательная фразочка вот эта. Его слушайте. К чему она? Ну, конечно, она и к тому, что говорит Петр, да, говорит, давай построим вот эти вот кущи, будем жить в кущах, и все так хорошо будет. Вот, и Божий голос как бы заставляет Петра замолчать в этой ситуации. Но еще это, конечно же, ответ, и опять это стали замечать уже новейшие исследователи, когда стали смотреть на текст целостно, еще это, конечно же, ответ на реплику в 8 главе. Одни говорят так, другие говорят, что нам сейчас делать? Демократию нам устраивать? Не-не-не-не-не. Вот в данном контексте, в этом контексте его слушайте. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. И в наших коротких беседах, которые вы могли читать в социальных сетях, вы видели мысль о том, что вот ведь больше никого, другого авторитета нет. Потому что Петр был готов принять несколько авторитетов. Петр был готов поставить Иисуса на один уровень с другими. А 5 стих при всем. Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Значит, во-первых, мы здесь останемся. А во-вторых, тебя вместе с Моисеем и Ильей. Значит, для Петра это, конечно, было великим превознесением Христа. Значит, поставить кого-то на уровень Моисея, это серьезно. Но Бог Отец говорит, не-не-не, он выше, он Сын мой возлюбленный, его слушайте. И все исчезают, остается Иисус. И мы можем вспомнить музыкальные формы 17-18 века, когда мелодии, мотивы, темы как бы переходят, перетекают друг в друга. Опять-таки, вот это вот восприятие Священного Писания, восприятие Евангелия как единого текста, неразделенного на стихи, истории, главы. Она дает нам такую возможность. Значит, сын мой возлюбленный, его слушайте, говорит отец о сыне. А когда в Евангелии снова появляется отец, который что-то говорит о сыне? А вот в 14 стихе. В той же самой 9 главы. Придя к ученику, да, причем в 8 главе мы читали, что сыну Божию нужно будет пострадать, да, вот. А в 9 главе, в начале, в преображении, сын мой возлюбленный, его слушайте. 9 глава, 14 стих. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Книжники, они, конечно, молодцы. Они, ну, как такая охрана, непрошенная охрана для учеников. Тотчас увидев его, весь народ изумился. И, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, а о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, причем даже не книжники отвечали. А вот теперь смотри. «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». И не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. «Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Вот только что отец и сын. Бог, Отец, говорит о своем Сыне, сей Сын мой. Это на горе. Это в Божьем восприятии. Это в Божьем, скажем так, в Божьем Царстве, которое приоткрывается ученикам и нам также со страниц Священного Писания. А потом мы спускаемся с горы. Мы переходим от этого возвышенного опыта. И вот тут отношения отца и сына другие. Но есть одно общее качество. Это любовь. Этот отец любит своего сына, страдающего, возможно, эпилепсией. Возможно, предположение такое. Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». И, кстати, в этом контексте становится понятным, о ком род неверный. Во-первых, написано, отвечая ему. А иногда говорят, род неверный – это бесы. Тогда почему, отвечая ему? Вот он, отвечая ему, говорит про бесов. Называет «вы». Тогда возникает вопрос. Тогда возникает вопрос. И вопрос вот в чем. А не оскорбление ли это в адрес человека? То есть что, вот люди, которые вокруг, это вот род неверный с точки зрения Иисуса Христа? А многие исследователи скажут, и многие комментаторы скажут, да, именно так. Почему? Потому что Иисус только что спустился с горы преображения. Потому что только что была встреча с Богом Отцом. Потому что здесь совершенно другая история. Он возвращается к людям. И ему по человеческой природе, а уж по Божьей природе, тем более, было действительно тяжело. Кстати, тоже в наших программах звучала эта мысль, у доктора Маги эта мысль звучала, заключалась она в следующем. Совершенно не обязательно миссионер находит удовольствие в общении с теми людьми, к которым он идет с миссией. Но при этом он продолжает их любить. То есть совершенно не обязательно он почувствует, что «Вау, я здесь получаю духовное назидание, наставление». Особенно в начале, на первом этапе, да, своей миссионерской деятельности, своего миссионерского служения. Но он продолжает этих людей любить. И вот смотрите, он с одной стороны, Иисус с одной стороны говорит, «Доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И он проявляет любовь к этому ребенку. «И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его». Дух-то понимает, о чем речь. Он упал на землю и валялся, испуская пену. А дальше смотрите. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. А теперь смотрите, что делает отец, и как на это реагирует Иисус. Во-первых, отец не ответил не просто на вопрос Иисуса. Опрос был, как давно? С детства. Все. Можно поставить точку, если бы это было в суде. Точка с детства. С рождения, с детства. Или с детства. Вот. А дальше отец говорит очень важную вещь. Дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Отец понимает главное. Он понимает задачу этого самого духа. А Иисус скажет в Евангелии от Иоанна, это будет записано, дьявол приходит для того, чтобы убить и погубить. Но если что можешь, сжалься над ним и помоги, сжалься над нами и помоги нам, он включает себя в эту группу, если что можешь. Опять веры отца этого на самом деле очень мало. Если что можешь, в других переводах, если ты можешь, Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. А отец честный. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. Вот понимаете, друзья, насколько эта евангельская история жизненна, насколько раздираемый вот этим противоречием отец, любящий отец, приходящий к Богу, открывает свое сердце. Он говорит, верую, я делаю усилия, я верую, но при этом я вижу это неверие. Это неверие во мне есть. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него, и впредь не входи в него. А дальше деталь. Смотрите, и вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый. Так что многие говорили, что он умер. То есть, мог ли Иисус сразу его освободить? Да, мог. Но если... Вот многие говорили, что он умер. Евангелист не отвечает на один вопрос, нам остается только додумывать. А с додумыванием нужно быть очень осторожным. Очень осторожным. Вопрос это вот какой. Если многие говорили, что он мертв, то как оценивал это или что было в сознании отца этого ребенка? Я пришел. Я доверился. Но неверие во мне есть. Да, вот что в сознании родителя в этот момент? Бог, он где? Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Вот такая вот история. Значит, его слушайте, сына. А теперь еще одна вещь, и последняя. Иисус говорил ученикам о своем воскресении. Был момент в жизни учеников, причем он продолжался не пару минут, или там не минуту, как вот здесь, да, в толпе люди говорили, он мертв, да, вот этот вот сын, эпилептик, мертв. А это продолжалось 3 дня. Это вот когда Иисус умер, но еще не воскрес. И ученикам очень сложно было выполнить те слова, исполнить те слова, которые сказал Бог Отец, его слушайте. Петр скажет, пойдем ловить рыбу. А потом Иисус воскресает. И вот комментаторы обращают внимание на вот эту взаимосвязь событий и на прообразы. Вот эта история, и то, что Марк замечает, да, многие сказали, что он мертв. Верю, моим ему не верю. Как в маленькой капельке воды события, которые потом будут происходить, во время воскресения Иисуса Христа, во время распятия и воскресения Иисуса Христа. И это ответ, и это иллюстрация того, как Иисус говорит, что это со мной будет. Ученики не понимают. А вот посмотрите вот на это, а вот посмотрите вот на эту ситуацию. Вот посмотрите на то, как здесь. Вот я не уверяю, что только такое возможно понимание Священного Писания. Я не говорю о том, что только так можно трактовать. Но вот как раз в связи с этим подходом А в связи с целостностью, восприятием целостности Священного Писания, Евангелия конкретно, и стремлением видеть такие аллюзии, да, если хотите, намеки в тексте, когда, опять-таки, используя музыкальное произведение, и мы берем, скажем так, ткань музыкального произведения, берем симфонический оркестр, да, и какая-то тема начинает появляться. Ну, концерт Рахманинова, возьмите четвертый концерт Рахманинова, да, концовочка, заключение, финал. Вот, тема появляется, она появляется порою одной-двумя нотами, потом больше, потом больше. В конце она уже выходит на передний план. Вот в Евангелии мы имеем дело зачастую с такой же историей. Но для того, чтобы... И это, кстати, для тех, кто думает, ой, я в Евангелии уже все знаю, я это читал много раз и так далее. Не все мы знаем. Есть нам куда стремиться, каждому из нас. И поэтому есть смысл просто с утра взять, открыть Евангелие, но открыть его с молитвой, как вот этот дух изгоняется постом и молитвой, вот, так и здесь обратиться к Господу и сказать: Господи, покажи мне, пожалуйста, потому что я, если без тебя, вот если без тебя, мне кажется, что я уже все знаю. А потом вдруг выясняется, что это, во-первых, не все знаю, а во-вторых, это ведь не только про знание, это про преображение жизни. Вот такая вот первая сцена, такое первое наблюдение, которым хотел сегодня с вами поделиться.
Давай я тогда прочитаю еще пару комментариев, да, которые у нас есть. Нас приветствуют вот наши постоянные слушатели, Татьяна.
Ой, у нас половина эфира прошла.
Да, ну ничего страшного. Татьяна, Евгений, Настеночка, Софья, Вова. И у нас также есть очень много комментариев от Александра Павлюкевича. И я, кстати, хотела бы пригласить всех, кто сегодня участвует в эфире, возможно, присоединиться к комментариям, которые Александр пишет у нас практически под каждым эфиром, потому что есть вопросы, действительно, о которых можно поразмышлять совместно. А Александр нам сегодня предлагает поразмышлять над передвиганием гор, сбрасыванием горы в море, в озеро, провести параллель со сбрасыванием смоковницы в море, озеро со сбрасыванием свиней. Ну, тут, конечно, очень много комментариев. Если я сейчас буду все комментарии читать, нам, наверное, не хватит вообще всего эфира. Вот.
Да,
но
если... боюсь, что да. Извини, что перебил. Да, перебил, не подумав. А что ты хотел сказать?
Нет, я просто сказала, что Александр просто предлагает поразмышлять над этим. Может быть, возможно, провести какие-то параллели, если это возможно. Потому что, ну, вот эти образы, смоковница, гора, их же очень много. Потому что на гору Иисус брал своих учеников, и с другой стороны, смоковница. И доктор Маги, он же тоже говорил, что, например, смоковница символизирует израильский народ. Ну, очень много.
Ну, это не только он говорил, же пророк Исаия говорил, а мы тоже Исаия повторяем. То есть мы сами такое придумать не можем, а если бы и могли, это было бы очень опасно придумывать. Вот. У него, кстати, в тех текстах, которые мы выкладывали, по-моему, даже это в самих текстах, в кратких есть. Я понимаю, что кто-то не согласится вот с этим взглядом, который там присутствовал, но он говорил, доктор Маги говорил так, он говорил, в моей жизни есть вещи, в которых мне реально нужна вера, и этих вещей достаточно много. Я обращаюсь к Господу, я прошу у Бога защиты, я прошу у Бога, чтобы Он мне дал силы для этого. Он говорит, единственное, что я не уверен, что Бог меня призывает передвигать горы, потому что если я их передвину, кто потом назад ставить будет, кто обратно ставить будет эту самую гору. Вот. Это как у нас в свое время меняли русло рек и там думали о том, что развернуть реки северные на юг и так далее. Вот, типа, а зачем? А что же касается аналогии, понимаете, какая штука, Александр? Бог каждого из нас перепахивает. То есть некоторые из самых серьезных гор, они ведь не на земной поверхности стоят, они в моем сердце стоят. Я знаю, что в моем сердце есть горы, которые, ну, если я понимаю, что кто-то может с этим что-то сделать, то это только Бог. Ну, то есть других возможностей там нет. Вот, поэтому да. И делает он это, конечно же, по нашей вере. В вашем сердце, в моем сердце есть горы, и горы очень серьезные. 33 стих. Гора. Да, Иисус с горой работает. 33 стих 9 главы. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, то есть учеников, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Красноречивый ответ в 34 стихе. Они молчали. Значит, это как учитель задает вопрос, типа, о чем вы там говорили? Такой, да, ни о чем, все нормально. Они молчали, потому что... Кстати, я думаю, что Иисус их не подслушивал. Иисусу не надо было их подслушивать. Иисус знал, что в сердце человека... Мы об этом с вами прочитаем, когда дойдем до Евангелия от Иоанна. Иисус знал, что в сердце человека. Потому что дорогою рассуждали между собой, кто больше. Ну, правда, ну, вот кто ближе, кто больше. И вот это вот одна из тех гор. Александр, вы говорите про горы. Значит, гора, одна из гор вообще в жизни человека, в жизни цивилизации. Вот, а кто больше? А кто важнее? И Сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И вот я не знаю, Александр, как для вас, а для меня это гора. Это реально гора. Потому что все-таки всем слугой это быть не хочется. Потому что даже если начинаешь об этом думать, когда начинаешь об этом думать, если думаешь об этом просто по-человечески, возникает такое ощущение, что, ну что, у всех на посылках, чтобы, что ли, бегать? На побегушках быть? А как насчет собственной личности? А Иисус не об этом говорил. Говорил, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. О чем здесь речь? Да совершенно конкретные вещи. Они же сказали в свое время Иисусу, что ну тут вот... А нет, не Иисусу. Они возбраняли, препятствовали детям приходить к Иисусу. Но потому что тут для больших. Ну потому что тут для взрослых. А он говорит, вот это у вас должно быть по-другому. Это должно быть у вас иначе. И, Александр, отвечая на ваш вопрос, проводя аналогию и перебрасывая в собственную жизнь... Не знаю, как вы, а я рос в сознании того, что надо учиться, надо получать образование, надо потом защищать кандидатскую, если желать, если возможно, так и докторскую тоже, быть где-то наверху, добиваться выхода в люди. Вот он вышел в люди. А теперь вопрос. А до того, как он вышел в люди, он что, нелюдем был, что ли? А до того, а вот те люди, которые не вышли в люди, они кто? Вот, это история. Это серьезная история. И такая заносчивость, когда, ну, вам наше христианство не понять. Ну, вы же там этих университетов не кончали, да? Не оканчивали. Вот, ну, такая, это гора. Это одна из гор. И Господь эту гору переворачивает. Ну и, кстати, с горой Голгофа, да, которая была горой позора, действительно, ну, восприятие, да, ну, узники, казненные, те, кто распят. А мы сейчас смотрим на Голгофу. Взгляни на Голгофу, мой брат, песня есть, гимн такой есть. А мы смотрим на нее, а мы говорим, вот страдавший Иисус, Иисус, страдающий за нас. Это гора, которая стала горой благословения. Сион, кстати, еще одна похожая история. Так что да, перевертыши. Перевертыши. Смысл есть в том, о чем говорит Александр. Что-то еще или дальше идем?
Нет, больше комментариев как бы нет.
Друзья, пишите, пожалуйста.
Активнее, да,
да,
пожалуйста.
Там, кстати, ты сказала про то, что слушатели, которые к нам присоединились и присоединялись, мне кажется, что, ну, опять, по именам очень сложно, да, у нас раньше были комментарии или писали нам люди по имени Вова и так далее. Я не знаю, тот это Вова или нет, но там была какая-то вариация была имени Настя, типа, даже не Настена, а что-то замудренное очень. И я такого слушателя не помню. Я не помню, чтобы такой человек нам написал. Настенушка или как-то там...
Настеночка вот человек... Васильевна.
А, Настен... Вот! Настеночка Васильевна, напишите, из какого вы города. Ну, просто вот. И когда вы к нам присоединились? Только сейчас вы стали слушать? Или какое-то время вы уже с нами были? Вот. Я хочу про конец 9 главы, но уже не успеваем, к сожалению, потому что у нас не так много времени осталось. Вот, а вот 10 глава. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой. Я не буду сейчас уходить в вопросы о разводе в втором браке, потому что, я думаю, это мы тоже делали и еще сделаем. А я обращу ваше внимание на евангельский текст. Фарисеи задают вопрос не для того, чтобы получить ответ. Фарисеи задают вопрос для того, чтобы поймать Иисуса. Они не хотят учиться. Они хотят просто его поймать. Они хотят, чтобы он сказал что-нибудь такое, за что потом можно ему сказать: ах, дискредитация, ах, фейки, ах, ну и одно, и, кстати, даже до сих пор не знаю, как фейки или фейки, фейки, наверное. Ну, вот по-русски все-таки смягчается. Вот, и, значит, они не хотят ничего узнавать. Так что, скорее всего, отвечает он не только для них, он отвечает и для нас тоже. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает, читая мы в 9 стихе важную историю. Но учеников это задело. Потому что ученики такого сурового ответа не ожидали. Они приходят в дом, 10 стих, в доме ученики его опять спросили его о том же. И вы помните, как потом будет у Матфея вот это наблюдение, говорит, если такова обязанность мужа к жене, так лучше вообще не жениться. А, вот, более подробно там у Марка это написано. Вот, с детьми, да, приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Меня поражает. Ученики же не допускали приносящих. Это после того, как Иисус, что им говорил в 9 главе? Кто не примет вас, как вот это вот дитя. Помните, когда Иисус поставил дитя, да? Ребята, только что было событие. Или принимающий меня, как принимающий вот этих принимает. Принимающий это дитя принимает и меня. И ученики не допускают. Я вижу себя. Мне тоже порой нужно много-много-много раз говорить. Не доходит. 15 стих. Истинно говорю вам. Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Поразительная история. Вот. Ну, богатый человек, 17 стих, да, начинается эта история. И учитель благий. И Иисусу понравился этот человек. Ему скорее жалко стало этого человека. Этот человек реально... Вот это про горы. Для этого человека горой было его богатство. Иисус, взглянув на него, обратите на ключевое слово внимание, полюбил его. Иногда про этого человека начинают проповедовать и говорят, какой-то он там неправильный, одно, другое, третье, вот не тот вопрос задал и так далее. Друзья, Иисус полюбил его, проявил к нему свою любовь. Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Видишь, там на горе возвышается крест. А, это уже не библейское, да? Виси-ка на нем. А когда надоест, ну так далее. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Я не знаю дальнейшую судьбу этого человека. Я знаю, что, опять-таки, это гора. Иисус говорит, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики аж ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ. Да, кстати, тут тоже понятно, даже в современном контексте. Ну что, богатство, оно что, не купит, что ли? Если богатство может купить, я не знаю, золотую визу в какую-нибудь страну, какой-нибудь Кипр или еще куда-нибудь. Если богатство может купить крутую ложу на редком концерте. Если богатство может купить роскошный дом. И вот этот перевертыши. Как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. И ученики, мы изумлялись. Они вообще это не понимают, да? Как так все перевернуто? Богатому же все возможно. Если даже богатому невозможно, то кому? Иисус говорит, человеку это невозможно, но Богу, ибо все возможно Богу. А я не могу сказать, что понимаю это до конца. Ну, мне приходит, например, такой вопрос. А что, Бог не мог расположить сердце этого юноши, чтобы он откликнулся? Но на этот вопрос Библия не отвечает. Вместо этого Петр начал говорить ему, вот мы, делайте, пожалуйста, акцент, когда читаете на слове «мы». Мы сегодня говорим об этой связи между библейскими текстами. Значит, смотрите, часто читают, вот мы оставили все, да, акцент на слово «все». Но смотрите, что в контексте. Иисус говорит, человеку это невозможно, Богу возможно все. И такой Петр. А Петр немножко выскочка. Особенно до того, как Дух Святой на него сошел в день Пятидесятницы. И начал Петр говорить ему, ну как же это? Вот мы оставили все и последовали за тобою. Понимаете, в чем штука, да? Ну, как бы вот, ну мы-то это сделали, а нам-то что будет? И это понятно в контексте их размышлений о том, кто будет первым, кто будет вторым. Мы-то это сделали. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. И опять, это один из тех сложных фрагментов Евангелия. Это что значит разводиться? Я слышал рассуждения такие. Человек говорит, ну, у меня жена на меня совсем достала, я же хочу Господу служить. Короче, я ухожу. Да, и наоборот тоже слышал. Женщина такое говорит про своего мужа, он меня не тянет вниз, короче, вот я ухожу. Но про развод-то было в самом начале этой главы. Но про развод-то мы до сих пор только что читали. И про это потом еще и апостол Павел будет говорить. Значит, это не то, что буквально взять и развестись, потому что типа достал или надоело. Нет, конечно. Это про вопросы преданности. Кому ты предан? Что для тебя на первом месте? Если для тебя на первом месте семья, то семья станет твоим идолом. А вот если для тебя на первом месте Бог, тогда Он расставит это на свое, на свои места. Не, я, кстати, обращу здесь внимание на важную вещь. Он говорит, меня и Евангелие. Не служение, не какие-то христианские дела, не христианская занятость. Иисус не говорит ради там исцеления, ради того, куда я вас буду посылать и так далее. Он говорит по-другому. Меня и Евангелие. Вот он на первом месте. Потому что, опять-таки, тут можно сказать, ну а как? Есть же проблема, проблема церкви, когда пасторы говорят, для меня на первом месте Бог, то, соответственно, я бегаю, там семья меня не видит и так далее. Не-не-не-не, это у тебя не Бог на первом месте. Я был таким, я прошел через это и видел это. Это у тебя христианская деятельность на первом месте. Это про другое. Но тут совершенно меняется перспектива. А вот когда Бог на первом месте, тогда ты будешь его слушать, тогда ты будешь слушать то, что он говорит, тогда ты ему будешь подчиняться. И даже когда он будет говорить что-то тяжелое, опять он им говорит, 33 стих, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и отдадут, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Это сразу исключает все то, что говорят иногда. Ой, Иисус стал жертвой. Он не понимал, что произойдет. Он пришел учить людей, а люди вот такое с ним устроили. Не-а. Он четко, в подробностях, знал, что с ним будет, и все равно на это шел. Это про Иисуса. С другой стороны, ученики. Вот настолько неуместная история. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали. Короче говоря, они, причем постепенно к этому подходят, говорят о том, что мы хотим же сесть у тебя, сесть в Царстве Божьем. Один по правую сторону, другой по левую, в славе твоей. Они услышали про воскресение. Они не услышали ничего другого. Значит, смотрите опять-таки связь Евангелия. Петр, слыша о воскресении, говорит, да не будет это. Вот эти двое, слыша о воскресении, просто выносят за скобки, ты просто в славе, дай нам сесть у тебя. А про чашу они даже не задумываются. Мы можем пить, крещением, которым крестится, может креститься, можем креститься, все нормально. Ни Петр, ни вот эти двое учеников не слышат то, что на самом деле говорит Иисус. Это тоже горы. Потом Дух Святой, когда он придет, да, конечно, это будет перемена. Он будет каждого из нас менять. И вот их тоже. Поразительная история. И опять, если для человека важна слава, почет и прочее, то он не услышит про смерть. Не услышит про то, ради чего все это. Вот и последний стих здесь, 45 стих. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Да, мы говорим про служение. Но Бог хочет, чтобы это служение приносило плод в сердцах людей. Это не как в языческих храмах, когда какой-нибудь божок, какой-нибудь идол, он же выжить не сможет, если ему не будут служить. Служа Иисусу, мы провозглашаем Его Слово, Его силу, Его могущество, Его смерть, Его воскресение, то спасение, которое Он дает.
Есть можно добавить? Да, слушай, да. Но при этом вот, я не знаю, это, наверное, не параллельное место, но о том же, вот в Евангелии от Луки, так, какая-то, в 9 главе, в 23 стихе описано как бы условие следования за Христом. Здесь написано, ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. И вот это, вот все-таки Господь ожидает нас того же самого отвержения. И это отвержение, это именно речь идет о подчинении своей воле, его воле. Вроде как бы и свобода, да, но...
А наша воля лучше всего раскрывается в подчинении его воле. Вот наша воля лучше всего раскрывается тогда, когда мы подчиняемся Ему, потому что Он больше нас, потому что наш Творец. Давай как раз и помолимся о том, чтобы Бог давал нам такое подчинение, потому что это тоже такая гора непростая. Помолишься?
Да. Господь, благодарим Тебя за этот эфир, благодарим Тебя за Твое благословение, Господь, за то, что, за Твое присутствие, за то, что Ты хранишь нас, оберегаешь нас, за то, что Ты работаешь с горами в нашем сердце, Господь, за то, что преображаешь нас и изменяешь. Благодарим Тебя, превозносим Тебя, Господь, просим Тебя, работай с нами дальше. Пусть воля Твоя совершается в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.